Я думаю, что сегодня у Русской Православной Церкви Московский Патриархат одна беда, одна болезнь. Еще 150 лет назад Федор Иванович Тютчев писал, что не плоть, а дух растлился в наши дни. К сожалению, до сих пор у нас, у священнослужителей Русской Православной Церкви, растленный дух, наследие нашего коммунистического прошлого. Христианство знает только один путь выздоровления от любой болезни. Это покаяние. За последние 90 лет мы не покаялись абсолютно ни в чем. В 27-м году была эта лживая декларация. Мы не покаялись. В 30-м году были лживые интервью митрополита Сергия и его синода. Мы не покаялись. Потом коммунисты, фактически с помощью того же митрополита Сергия и сначала его синода, потом и синод разгромили. Коммунисты разгромили организационно всю православную российскую церковь, физически уничтожили, говорят, 98% всех священнослужителей. Мы все время рассказывали, мы, я имею в виду священнослужителей Русской Православной Церкви, мы все время рассказывали, что у нас не было ни одного случая преследования человека за его религиозные убеждения. В 1942 году Лаврентий Павлович Берия сделал доклад на пленуме Политбюро ЦК, предложил издать книгу «Правда в религии в СССР». ЦК одобрил план Лаврентия Павловича в срочном порядке. 1942 год, тяжелейший год Второй мировой войны. В срочном порядке книга была подготовлена, издана. Роскошная бумага. Тираж 50 тысяч. В основном весь тираж предназначался для распространения за рубежом. Стоимость книги примерно как стоимость полбуханки хлеба. Роскошная печать. Все фотографии проложены папиросной бумагой. Предисловие книги написал митрополит Сергий Строгородский, главный редактор митрополит Николай Ярушевич. Характерно в предисловии митрополит Сергий пишет о том, что зарубежная печать лживая, ни одному слову верить нельзя. Вот, говорит он, вспоминается, однажды я прочитал в зарубежной русскоязычной газете о том, как работники НКВД настигли путешествовавшего пешком по Советскому Союзу епископа Андрея, князя Ухтомского. Он шел с котомочкой, одетый в гражданскую одежду. Они его расстреляли. Так он и упал, бедный, на рельсы со своей котомочкой. А на самом деле епископ Андрей после этого еще много лет был жив И все эти годы занимал кафедру, служил. Если взять любой справочник, то там можно прочитать, что не было даже одного года, когда епископ Андрей Ухтомский служил. С первых лет революции его постоянно держали в тюрьмах, в лагерях. Как только один срок заканчивался, так сразу ему давали другой. Он практически, повторяю, ни одного года не служил на кафедре. Митрополит Сергий говорит, много лет занимал свою кафедру. В 1937 году здесь рядом, в Ярославле, епископ Андрей был расстрелян. Так написана вся книга. Ну, если задуматься, митрополит Сергий говорит, да вот одна эмигрантская газета мне вспоминается. Всегда хочется спросить, ваше высокопреосвященство, где вы взяли эту эмигрантскую газету? Книга предназначается для распространения за рубежом. Ну и там лопухи читатели, конечно, думают, что можно, гуляя по Москве, подойти к любому киоску «Союз Печати» и взять там эту зарубежную русскоязычную газету. В самой книге говорится, что за годы Октябрьской революции или после Октябрьской революции никаких, конечно, преследований верующих в СССР не было. Церковь не может пожаловаться на новую власть. Наоборот, новая советская власть освободила церковь от пут, от оков, которые на ней лежали во времена царизма. Сейчас церковь отделена от государства и совершенно свободна. Конечно, были какие-то процессы, но за что судили этих церковных деятелей? Исключительно за то, что они, прикрываясь рясой и церковным знаменем, вели антисоветскую работу. В книге рассказывается о том, как немцы разрушают православные храмы, как они устраивают в храмах конюшни. На самом деле на немцев сваливали многие преступления нашей родной советской власти. Фотографировали храмы, которые были закрыты и разрушены. В 1946 году Сталин решил ликвидировать униатскую церковь, Западную Украину, Западная Белоруссия в основном. Это все было сделано руками священнослужителей Московской патриархии. Официально считается, что возникла инициативная группа. Первым, кто этим занялся, был священник Гавриил Костельник, служил во Львове. Потом к нему присоединились еще два униатских священника, Пельвецкий и Мельник. Эта группа из трех человек якобы обратилась к своим собратьям, униатским священникам, и инициативная группа росла. К ней присоединились более 300 священнослужителей униатской церкви. И в марте 1946 года, 8-го, по-моему, марта или 9-го, во Львове собрался собор. Там все собравшиеся, все делегаты этого собора проголосовали за ликвидацию унии, которая существовала с конца XVI века, и проголосовали за вхождение в состав Русской Православной Церкви. На самом деле, все это была МГБшная затея. Гавриил Костельник постоянно поддерживал связь с работниками КГБ, с правительством Украины. Все документы, которые писали члены инициативной группы, они сначала передавали работникам Совета по делам религий, правительству Украины. Все эти документы попадали Никите Сергеевичу Хрущеву. Он эти документы пересылал в Москву Сталину. И только после одобрения эти документы печатались на Украине. Как проходил этот собор, уже в нашей секулярной печати много раз писали, прежде чем допускать священников на заседание собора, с ними, с этими священниками, беседовала специальная группа работников МГБ. Все это, повторяю, известно, но мы до сего дня в этом не покаялись. В прошлом году, да нет, не в прошлом, в этом году, в марте, было 70 лет этому собору исполнилось. И мы не попросили, до сего дня не попросили прощения, не извинились перед униатами за то, что мы разгромили их церковь. Более того, в 89-м году, в ноябре месяце, в Москве проходил поместный собор Русской Православной Церкви. Участники собора выразили обеспокоенность положением церковных дел в Западной Украине. Там, как свидетельствуют документы собора, там делаются попытки возродить униатскую церковь. Казалось бы, какое дело Русской Православной Церкви, возрождается или не возрождается униатская церковь? Как мы можем, какое право мы имеем обучать жителей Западной Украины, как им веровать, в какую церковь им ходить? Только при Горбачеве фактически разрешили опять открывать униатские храмы. Я сам не очень серьезно отношусь к этому движению униатов. Мне кажется, что католики должны быть римокатоликами, а православные должны быть православными. Униаты, в моем представлении, не то, не сё. Но это не мое дело, я никогда не стану спорить, полемизировать с каким-то человеком, которому нравится быть униатом. Но, повторяю, наша обязанность попросить прощения у униатов за то, что мы содействовали замыслам Сталина, практике МГБ. Сам собор был, наверное, единственный случай в 2000-летней истории христианства. Это был собор, на котором не было ни одного епископа. Ни одного. Все униатские епископы в это время были в тюрьме, были в Сибири. Это канонически незаконное, конечно, сборище. Но наши современные российские историки всячески приветствуют этот собор. Ни один, по-моему, до сих пор не написал, что это было незаконное сборище. Еще раз говорю, что покаяние необходимо. Мы будем болеть до тех пор, пока не покаемся в этих многочисленных, многолетних безобразиях. Первыми словами в проповеди предтечи и крестителя Иоанна были слова «покайтесь», когда Спаситель, Господь наш Иисус Христос, вышел на проповедь. Первыми его словами были слова «покайтесь», когда апостолы пошли на проповедь. Они пошли со словом «покайтесь». Московская патриархия за 90 лет не покаялась абсолютно ни в чем. Может быть, не знаю, если мы сегодня посмотрим документы всех соборов, которые проходили за последние годы, вопрос о покаянии не стоял ни на одном из них. А покаяние именно необходимо на том же уровне, мне кажется, на каком в предыдущие годы совершались эти беззакония. Вот сейчас назначили к этому учебному году, к 2016 году, назначили министром науки и образования, по-моему, так называется, Ольгу Юрьевну Васильеву. Она специалист по истории Русской Православной Церкви. Вот если мы посмотрим ее статьи, она доктор исторических наук, профессор, она всячески оправдывает все, что происходило, начиная с 43-го года у нас в СССР, оправдывает все, что делали наши иерархи. Ну, например, 43-й год, сентябрь, уже исход Второй мировой войны совершенно ясен. Сталин решил восстановить структуру Русской Православной Церкви, и мы как-то не задумываемся, почему Сталин это сделал. Несомненно, первым и самым главным были его стратегические замыслы. Говорят, что он это сделал из тактических соображений. Скоро должны приехать в Москву, должна приехать делегация англиканской церкви. И чтобы лучше выглядеть, чтобы показать им, что религия в Советском Союзе не преследуется, Сталин пригласил в Кремль этих трех митрополитов. На самом деле это была задача второстепенная. Главное Сталину было создать плацдарм на Ближнем Востоке, где основные мировые запасы нефти. Нужно готовиться к Третьей мировой войне, нужно думать о послевоенном разделении мира. И в Третьей мировой войне, несомненно, выиграет тот, кто укрепится на Ближнем Востоке, кто будет контролировать эти источники нефти. Кроме того, Сталин заинтересован в открытии Второго фронта, всячески торопит союзников для Соединенных Штатов, для Рузвельта и для Великобритании. Один из важных вопросов – это свобода совести, свобода религии в СССР. Перед священнослужителями с 43-го года ставились именно эти задачи. Максимальное содействие проникновению СССР на Ближний Восток и максимально дружеские, хорошие отношения с зарубежными церквами, зарубежными конфессиями. Васильева описывает собор 45-го года, говорит, что там была бурная дискуссия по вопросу об уставе Русской Православной Церкви. На самом деле никакой дискуссии не было. Васильева описывает собор 1971 года, на котором был избран патриарх Пимен. И опять говорит, бурная дискуссия по докладу и по содокладам. Это вздор. Она говорит, выступили в этой дискуссии 36 человек. Все 36, а их доклады опубликованы, говорили, что они полностью согласны с замечательными идеями, которые выражены в докладе, с замечательными идеями, которые выражены в содокладах. Все 36 говорили, мы горячо поддерживаем все, что делал патриарх Алексий I, все, что делалось после его смерти, когда место блюстителем патриарха был митрополит Пимен. Мы полностью одобряем все действия советского правительства. Потом по докладу митрополита Филарета Киевского собор должен был приветствовать и советское правительство, и послать благодарственную телеграмму, против чего протестовали зарубежные делегаты. Я знаю об этих докладах, об этих заседаниях собора по рассказам минимум 5-6 разных делегатов, участников этого собора. Мне об этом подробно рассказывал священник Андрей Сергеенко. Мне об этом рассказывал отец Всеволод Шпилер, тоже участник собора. Мне об этом рассказывал епископ Дионисий. Он жил в Голландии, но русскоязычный из семьи иммигранта. Почти все доклады изложены в воспоминаниях архиепископа Василия Кривошеина, участника этого собора. По шутливому замечанию участника собора, будущего митрополита Петроградского Владимира, все участники собора говорили только о необходимости запрещения нейтронной бомбы. Это была главная тема. И, говорит митрополит, ну, тогда он не был митрополитом, будущий митрополит Владимир, надо бы вообще запретить всем участникам собора говорить о чем-либо, кроме нейтронной бомбы. Дирижером этого собора 71-го года был митрополит Никодим Ротов, который очень умело фактически заткнул рот всем, кто хотел действительно поднять какие-то дискуссионные вопросы на соборе. Митрополит Никодим, я уже говорил, несомненно, талантливый человек, но талант, данный ему от Бога, он использовал во вред, Русской Православной Церкви. Я думаю, если говорить о людях, которые нанесли максимальный вред нашей церкви за последние 90 лет, то митрополит Никодим Ротов, наверное, будет в числе первых 5-6 самых вредных, самых злобных врагов нашей церкви.